Как я уже говорил, правительства Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки еще до отречения Николая II признали Думу высшим органом власти в России. Государь, конечно, был просто на время сломлен. Он понимал всю ситуацию. Он знал о заговоре своих родственников, о том, что творилось в Думе оппозиционной. Он знал очень о многом, но он глубоко был убежден в верности своей армии. Ведь с 1915 года он был вместе со всеми этими генералами. Все они сделали свои военные карьеры благодаря именно ему. Он 22 года был императором. Именно он их продвигал. Именно он от всей души помогал им. И тут вот такое предательство. Именно это страшно повлияло на государя. Но честь русского генералитета все-таки была спасена. Ее спасли двое. Два генерала, которые прислали императору, не будучи командующими фронтами, по статусу они были значительно ниже, но все-таки прислали свои телеграммы с уверением своей верности и готовностью сражаться вместе с ним. Честь русского генералитета спас татарин, генерал Гусейн хан Нахичеванский, и обрусевший немец, генерал Федор Келлер. Да и наши генералы очень быстро поняли, что они натворили. Уже практически на следующий день генерал Алексеев, который, собственно, и посылал телеграммы с призывом написать императору об отречении от престола своим подчиненным военачальникам, генерал Алексеев уже на следующий день произнес: «Никогда не прощу себе, что мы натворили». Но расплачиваться за эту глупость пришлось не только им. Большинство из них были в ближайшие годы либо зверски казнены, либо умерли от болезни, но расплачиваться пришлось далеко не только им. Очень горько читать эти строки, но в связи со всем происшедшим с русской армией, Троцкий впоследствии очень злорадно, но, к несчастью, справедливо писал: «Среди командного состава не нашлось никого, кто вступился бы за своего царя. Все торопились пересесть на корабль революции в твердом расчете найти там уютные каюты. Генералы и адмирали снимали царские вензеля и надевали красные банты. Каждый спасался как мог». И это тоже страшный пример того безумия, которое охватило то самое прогрессивное, рукопожатное, светлое русское общество. Цель передового, рукопожатного, ведущего Россию к безоблачному счастью прогрессивного общества была достигнута. И, конечно же, победа сопровождалась небывалыми восторгами. Они были просто беспрецедентные и иногда даже попросту неприличные. Но продолжались они достаточно долго и охватывали все большее и большее количество людей. Александр Федорович Керенский говорит: «Товарищи граждане, Не часто такие чудеса, как революция, которая из рабов делает свободных людей. Вы – самая свободная армия в мире. А о нем алаверды вторят. Славный, мудрый, честный вождь свободного народа. Его личный секретарь и поэт Каннингсер высказался стихами. Тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню: Россия, свобода, Керенский на белом коне. Мы не знаем, о чем Леонид Якимович Каннингсен действительно думал в предсмертном и радостном сне, потому что он был расстрелян большевиками. 30 августа 1918 года Каннингсен застрелил руководителя Петроградского ЧК Моисея Урицкого. Это спровоцировало красный террор, захват заложников, массовые расстрелы. Каннингсен был арестован и затем казнен. Но вот такие восторги были в обществе того времени. Эти дни все-таки следовало пережить. Это лучшие дни огромной страны. Лучших или даже таких же она не знала и никогда не узнает, писал, выражая общее ликование и энтузиазм, известный публицист Михаил Андреевич Оссоргин. К сожалению, и Российская Православная Церковь во многих своих представителях, в первую очередь представителях епископата, не все, к счастью, но многие, приветствовали февральский переворот. Вот что пишет замечательный иерарх, новгородский архиепископ Арсений Стадницкий. Он потом претерпел изгнание и всяческие беды. Но вот тогда, в те февральские дни, он писал: 200 лет православная церковь пребывала в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор! Так чувствуем в настоящий момент мы, когда революция дала нам свободу. Здесь даже не нужно и комментировать. Для каждого, хоть немного знающего историю нашей страны. Многие задают вопрос, а как же вообще могло произойти, что в православной стране православный народ совершил вот такое? И февральский переворот, и терроризм, о котором мы говорили, и все то, что последовало после переворота октября 1917 года во время большевистской власти. Вы знаете, о том, что произойдет, многократно предсказывали наши святые в абсолютно благополучные, даже далекие еще от революционных событий годы. Вот что оставил после себя в летописях, скрупулезно и с любовью записанных православными людьми и опубликованных задолго до революции преподобный Серафим Саровский. Он отошел ко Господу в 1833 году. «Через 100 лет после моей смерти земля русская обогрится реками кровей, и много дворян побиено будет за великого государя и целость самодержавия его. Но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца земли русской, потому что в ней одной преимущественно сохранилось еще православие и остатки благочестия христианского. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будет великие бедствия, вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты, и за это Господь тяжко их накажет. Святитель Игнатий Брянчанинов, замечательный русский подвижник, скончавшийся в середине XIX века, пишет: «Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать. Предпринимаемые меры заимствуются из стихии мира, враждебного церкви, и скорее ускорят ее падение, нежели остановят. Опять скажу, буди воля Божия. Что посеяли, то и пожнут». Его единомышленник, святитель Феофан Затворник, образованнейший человек своего времени, пишет также еще в XIX веке: «Если не опомнимся, Господь пошлет на нас иноземных учителей, чтобы привели нас в чувство. Выходит, что и мы на пути революции. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом церкви. Ведайте, что Бог поругаем не бывает». И подвижник, который жил позже их, святой праведный Иоанн Кронштадтский, скончавшийся в 1908 году: «Царствие русское колеблется, шатается, близко к падению. Уже близко время, что разделится народ на партии. Восстанет брат на брата, сын на отца, и прольется много крови на русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России. Изгнанники вернутся в свои родные края, но не так скоро. Своих мест не узнают и не будут знать, где их родные похоронены. Государство, отступившее от церкви, погибнет, как погибла Византия. Народ, отошедший от чистоты православия, будет отдан в рабство нечестивым, как это случилось с тем же византийским царством. До неба, вознесенное за свое православие и верность церкви, то есть Христу, она до ада низвергнется». Об этом писал священномученик Иоанн Восторгов, один из священников, ставший одной из первых жертв революционного террора. Он был расстрелян в 1918 году. Писал он эти строки, конечно, еще задолго до революции. Ну и последняя цитата. Она хотя бы давала людям надежду. Эти слова произнес старец Аристоклий Афонский, скончавшийся уже в очень-очень преклонном возрасте в 1918 году и лишь по касательной заставший все эти революционные события. Он был очень болен. «Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. Вся Россия сделается тюрьмой, и надо будет умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить малейший грех. Надо всеми силами стараться творить добро, хотя бы самое малое. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией». Это перевешивание добра над злом пришлось нашему народу ждать долго. А что касается отношения церкви к перевороту, то да, многие его поддержали, многие иерархии, священники, хотя были и удивительные, принципиальные, мудрые люди, которые сразу поняли, что происходит, и жестко обличали совершившееся. Конечно же, и их, и те, кто вскоре одумался и тоже стал говорить правду, постигла участь мучеников. А сами революционные дни, когда правительство обратилось в Синод с просьбой, чтобы иерархи выступили перед восставшими рабочими, перед солдатами, которые тоже были крестьяне, в основном закончившие, конечно, церковно-приходские школы, с увещанием их прекратить этот ужас, то Священный Синод отказался. И когда второй раз уже обер-прокурор Святейшего Синода Раев обратился непосредственно к Синоду Русской Православной Церкви, и снова последовал отказ. Это была одна из самых постыдных страниц в жизни Русской Православной Церкви. Россия тогда не была той православной страной, какой она Богом призвана была быть. Подтвердили это иерархи, подтвердила это и часть народа. Мы знаем о мучениках, мы знаем об удивительных исповедниках веры, но мы знаем и другое. Весной 1917 года, уже после революционных событий, в демократической России отмечали праздник Святой Пасхи. До этого в армии было обязательным причащение нижних чинов, солдат и офицерства на праздник Пасхи. Везде были военные священники, везде были полевые храмы. Так вот, в отличие от Пасхи 1916 года, когда 100% причастились и солдаты, и офицеры православные, естественно, в 1917 году, на фронте, когда вокруг и пули, и снаряды, и смерть, причастились только 10% от православных людей, воюющих в Первую мировую войну.